Молодая девушка из неверующей семьи приняла Иисуса Христа как своего личного спасителя. Однако, помимо радости спасения, в ее жизни тут же появились и новые конфликты. Она продолжала жить в тех же условиях, среди тех же людей, как и раньше. И вот она начала понимать, что следовать за Христом означает совершенно другой образ жизни, другое отношение к духовным ценностям. Друзья ее стали замечать, что жизнь ее в корне переменилась. Она уже не хотела больше делать то, что делали они. Так что весь образ мышления стал у нее совершенно иным. И в то же время она не хотела терять дружеских отношений с родственниками и старыми друзьями. В результате нового взаимоотношения с Иисусом Христом она на себе испытала тот конфликт между путями Божьими и путями мира, который фактически начался в далеком прошлом, когда человек впервые впал в грех. Эти трения или конфликт суммированы Иисусом Христом в его первосвященнической молитве, где он говорит, что верующие, хотя и находятся в мире, но все же они не от мира сего. Как же можно жить в мире и вместе с тем быть не от мира? Какими должны быть взаимоотношения между верующим и миром, состоящим из неверующих? Ведь цель наша – привести ко Христу как можно больше грешников, не так ли? И вот сегодня мы поговорим о том, как мы, христиане, можем быть эффективными в этом мире, приводя людей ко Христу, и в то же время, согласно Слову Божьему, быть отделенными от мира. Мы часто говорим о мире. Но что же подразумевается под этим словом «мир»? Прежде чем говорить о нем, давайте уясним, что же такое «мир» в библейском значении этого слова. В Библии мы находим три основных значения этого слова. Во-первых, это вселенная. Книга Деяний апостолов говорит в 17 главе, 24 стихе, «Бог, сотворивший мир и все, что в нем». Второе значение слова «мир» определяет все земное население в целом. Как, например, в Иоанна 3:16, где сказано «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». И, наконец, в-третьих, словом «мир» Библия определяет ту систему, то мировоззрение, которые идут вразрез с Богом и Его принципами. Именно это третье значение слова «мир» и будет темой нашей сегодняшней беседы. Этот мир, или век сей, и является совокупностью всего того, что во вражде с Богом. Разумеется, что верующий постоянно сталкивается с этим миром. Он окружен им на работе, в школе или даже в своей семье, с тем обществом, которое живет по законам, противным законам Божьим. Эта среда и создает трудности для христианина. Каким образом произошел этот мир? Библия говорит, что когда Бог создал мир и человека, то все было хорошо. Но мы знаем, однако, что первый человек, Адам, при искушении дьяволом, нарушил ясное повеление Божие. Это непослушание Слову Божьему было началом этого неверующего мира. Падение человека создало систему, которая противна Божьим принципам и идет вразрез с ними. Как падший человек, так и вся система, которую он создал своим восстанием против Бога, незаконно употребляет то, что Бог создал для нашего наслаждения. Эта система, то есть мир или век сей, злоупотребляет человеческим достоинством, человеческим телом, научным знаниями, искусством, литературой, то есть всеми аспектами Божьего творения. Удалить Бога из центра жизни – это и есть цель этого века, то есть этой системы. Царствует в ней не Бог, а сатана в союзе с падшим человеком. Мир поставил гордость, эгоизм человека на место, принадлежащее Богу. И вот все, что мы видим в окружающем нас мире, и является результатом удаления Бога от надлежащего ему места. Когда человек разрушает Божий порядок, то это всегда влечет за собою непреодолимые проблемы. Все рушится, превращается в хаос. И сегодня мы можем видеть результаты этой системы. Люди отдают свою жизнь, свое время, свои деньги и свои усилия на то, что не имеет вечной ценности. Поэтому они постоянно находятся в проигрыше. Они не только теряют все то, чему они посвятили свою жизнь, но они теряют и свою душу, обрекая ее на вечную разлуку с Богом. Иисус сказал: «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Эта истина ясно свидетельствует о тщетности, бесполезности всех попыток посвятить жизнь временному, проходящему. Но именно в этом направлении движется этот неверующий мир, век сей. В 1923 году в одной знаменитой гостинице в Америке собралась группа людей. Это были 9 самых богатых людей на Земле. Они достигли наивысшего успеха, возможного в материальном мире. Но вот что интересно, что же с ними стало через 25 лет? Один из них умер в полном банкротстве, проживая последних 5 лет своей жизни на одолженные деньги. Другой умер на чужбине, не только нищим, но и скрываясь от правосудия. Третий скончался в психбольнице. Один умер без гроша денег. Двое отсиживали свой срок в тюрьме, а остальные трое покончили жизнь самоубийством. Вот вам яркий пример хаоса. Казалось, что уж эти люди умеют жить. Но вышло, что жить-то они не умели. Они Бога не взяли в учет. Да, мир порождает гордость и эгоизм. Это является причиной постоянных стычек между людьми, между директором и подчиненным, народом и правительством, мужем и женой, детьми и родителями. Единственный выход из такой ситуации – дать в своей жизни центральное место Богу, который по праву принадлежит ему. Бог предоставил человеку право самому делать выбор. Человек волен даже идти против Божьей воли, даже удалить Бога из своей жизни. Но Бог также знает, к чему это приведет. Человек, представленный сам себе, неминуемо приближается к трагическому концу. И конец этот – вечная смерть, потому что он избрал себе жизнь без Бога. Отделение от Бога – значит вечная гибель. Поэтому Бог, который не желает, чтобы кто-либо погиб, послал Сына Своего Иисуса Христа, который понес на себе должное нам наказание и таким образом открыл путь человеку к Богу. Те, которые приняли Иисуса Христа, они приобрели новую жизнь. Бог принял нас в свое царство, как своих детей, по заслугам Сына Своего Иисуса. И теперь наше желание следовать за Христом, так строить нашу жизнь, как учит Слово Божье. Но как только мы это сделаем, возникает вот тот конфликт, о котором мы говорили, конфликт с безбожным миром. Иисус сказал ученикам: «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Тут Иисус сам говорит нам, что этот конфликт между дитятем Божьим и миром неизбежен. Главная причина этого конфликта является сам Иисус Христос. Он – камень преткновения для мира. Так что же нам делать? С одной стороны, можно просто убежать от мира, то есть изолировать себя от мира, избегать всякого контакта с неверующими. Но как вы думаете, на основании Слова Божия, правильно ли так поступать? С другой стороны, можно полностью слиться с этим миром, когда между верующим и неверующим совсем не будет никакой разницы, тогда и не будет конфликта. Но так ли велит нам жить Слово Божие? И, наконец, третью возможность, библейскую, предложенную Иисусом Христом, мы найдем в 17 главе Евангелия от Иоанна. Прочтем, начиная с 14 стиха. Это Христос говорит, обращаясь к своему небесному Отцу в молитве. Слушайте. «Я передал им Слово Свое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». И дальше Иисус говорит: «Как ты послал меня в мир, так я посылаю их в мир». Библия говорит нам, что мы должны быть в мире, но не от мира. Мы не имеем права убегать от людей, изолировать себя. Почему? Да потому что Иисус не хочет гибели человека. Видите, Бог дал нам служение примирения. Мы должны нести людям правду и приводить людей ко Христу. Поэтому мы не должны изолировать себя от мира. Но как же мы можем жить в этом мире и в то же время хранить себя от его влияния? Или, говоря словами апостола Павла, не сообразоваться с веком сим. Быть отделенным от мира, быть не от мира, Это понятие не столько физическое, сколько духовное. Это касается в первую очередь нашей духовной жизни. Главное, мы не должны позволить, чтобы эта мирская система сдвинула Христа из центра нашей жизни. Мы можем успешно трудиться в мире для Христа и в то же время быть отделенными от Него, если будем соблюдать три основных принципа. Первый – постоянно поддерживать тесное общение с Иисусом Христом. Иисус сказал: «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот принесет много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Как только мы будем отделены от Иисуса, то мир обязательно повлияет на нас. Только живя в тесном общении с Иисусом Христом, мы будем под надежной защитой и принесем обильный плод. Поэтому так важно для верующего каждый день пребывать с Иисусом в молитве, во время нашего обычного часа тишины, исповедовать Ему наши согрешения и поступать по воле Его. Мы не будем поглощены миром, не окажемся под Его влиянием, а будем победителями, если только пребываем с Иисусом. Во-вторых, мы должны постоянно пребывать в Слове Божьем. Бог дал нам Библию, чтобы мы, читая, изучая и поступая по ней, становились подобными Ему. Применяя Слово Божие, мы сообразуемся Христову характеру. Ведь Он сам молил Отца: «Освети их истинною Твоею, Слово Твое есть истина». Бог использует Слово Свое для нашего освящения. Если это является нашей движущей силой, то кто или что может повлиять на нас и отлучить от Бога? И, наконец, третье. Мы должны находиться в наступлении. Мы должны оказывать влияние на неверующих, а не они на нас. Не вялая пассивная оборона, а атака, наступление – вот что обеспечит нам победу над миром. Но как выглядит это на практике? Как нужно поступать, чтобы привести грешника к Иисусу Христу? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте последуем четыре важных принципа, которые мы наблюдаем в жизни Иисуса Христа и также находим у апостола Павла. Первый принцип – это принимать людей такими, какие они есть. Наше влияние на неверующих начинается с того, что мы не отвергаем, а принимаем их. Предположим, что у вас есть сосед, скажем, имя ему Иван Иванович, он неверующий. Отвернуться от него легче всего, потому что вся его жизнь – сплошной грех. Он живет безбожной жизнью, и мы не хотим быть под его влиянием. И это правильно. Его жизнь не угодна Богу, и у нас нет желания вести подобную жизнь. Но он, Иван Иванович, нуждается в нас. Ему нужен Иисус Христос. Ему необходимо спасение. И поэтому мы не можем махнуть на него рукой. Мы должны общаться с ним, потому что у нас есть то, чего у него нет – Иисус Христос. Нам должно быть ясно, что главной проблемой его является не то, что он делает зло и употребляет скверные слова и пьянствует, но его основная проблема в том, что Иисуса Христа нет в его жизни. Он нуждается в Иисусе. Христос ведь умер за него. Он любит его и хочет очистить его жизнь. Ну, а если его любит Христос, то почему нам не любить его? И если Христос говорит ему: «Приди ко мне таковым, каковым ты есть», и принимает его со всеми его грехами, то почему мы не можем его так принять? Неужели нам поступать иначе, чем поступает Иисус Христос? Иисус принимал всякого рода людей. Закей был вором. Но это не помешало Христу принять его, уделить ему время и даже войти в его дом. И в результате Закей приобрел прощение и мир, и жизнь его была полностью изменена и исправлена. Так ли мы принимаем грешников? Понимаем ли мы, что им нужен Христос? Например, сколько неверующих пригласили нас в свой дом? Не потому ли они нас не приглашают, что мы считаем их негодными? Мы должны взять инициативу, дорогие друзья, принимать их такими, какие они есть, и этим оказать на них влияние и привести их к Иисусу Христу. Мы не должны показать неверующим, что мы лучше их. Цель наша – указать на Христа. Обратить внимание на себя – значит оттолкнуть их от Иисуса. Итак, первый принцип – принимать людей, как они есть. Второй – это принцип приспосабливания. Апостол Павел говорит об этом принципе в первом послании к Коринфянам, в 9 главе, начиная с 19 стиха по 23. «Ибо, будучи свободен от всех, — говорит он, — я всем поработил себя, дабы больше приобрести». И потом дальше он говорит, «Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Подражая апостолу Павлу, мы можем достичь людей всякого рода. Однако при этом надо помнить об одном. Искать с грешниками общий язык, проникать в их образ мышления, приспосабливаться к ним – все это можно и нужно, но все это не должно переходить ту черту, когда нарушается Слово Божье. И Дух Божий нам всегда укажет, где эта грань начинается. Но до этой черты мы обязаны идти неверующему навстречу, чтобы достичь их благой вестью. Мы не должны ожидать, что они, не спасенные, не знающие Бога, сами пойдут навстречу свету. Третий принцип – приобщать их к этому Божьему свету. Все, о чем мы только что сказали, принимать людей, искать с ними контакт, все это приобретает смысл, если это приносит им свет Божьей правды. Привлечь людей ко Христу верующий может двумя путями – чистой, святой жизнью и прямым свидетельством о Христе, то есть Евангелием. Павел сравнивает христианскую жизнь с запахом, приятным для одних – и отвратительным для других. Он пишет во втором послании к Коринфянам, во второй главе, начиная с 15 стиха. «Ибо мы, Христово благоухание Богу, в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь». Затем мы должны сопоставить верующих с Евангелием. Ввиду того, что люди нуждаются в Иисусе Христе, они должны услышать о Нем, чтобы отозваться на Его призыв. В 10 главе послания к римлянам сказано, «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего?» Но наше устное свидетельство должно подтверждаться святой жизнью. Да, мы должны использовать любую возможность, чтобы рассказать людям о Христе. А такие возможности представляются нам, когда мы приходим в соприкосновение с неверующими. Строим ли мы наши взаимоотношения с неверующими так, чтобы своей жизнью и свидетельством указать им на Христа? И четвертый принцип – это служение. Это значит, что мы считаем себя служителями к падшему человечеству. Иисус сказал, «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». А вот что говорит апостол Павел. Слушайте, «Я желаю, чтобы ты подтверждал о сём, дабы уверовавшие Бога старались быть прилежными к добрым делам». Это хорошо и полезно человеку. А Коринфянской церкви Павел писал, «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса». Христианин призван служить людям. Делая это в смирении, ничего не ожидая взамен, мы привлечем людей к Иисусу Христу. Подведем теперь итоги. Мы видели, что Христос велит нам жить в этом мире и привлекать души к Нему. Мир не будет пагубно влиять на нас, если мы соблюдаем следующие условия. Пребываем в тесном общении с Иисусом Христом, постоянно размышляем о Слове Его и свидетельствуем неверующим о Христе. Это свидетельство будет успешным при соблюдении следующих принципов. Принимать людей такими, какие они есть. Стараться найти с ними общий язык. Делать им добро и приобщать их к истине, к Божьему свету. И в заключение несколько советов. Как применить изученное нами сегодня в нашей жизни? Попробуйте оценить вашу нынешнюю жизнь, задав себе вот такие вопросы. Привлекает ли моя жизнь неверующих или отталкивает их? Умею ли я находить с ними общий язык, или они вынуждены приспосабливаться ко мне? Хорошо ли им в моем обществе? И если нет, то почему? Принимаю ли я неверующих такими, какие они есть, или их грехи так отталкивают меня, что я уклоняюсь от всякого контакта с ними? Боюсь ли я влияния неверующих до такой степени, что избегаю их? Если я в тесном союзе с Иисусом Христом и соблюдаю Слово Его, то могут ли они на меня повлиять? То, о чем мы сегодня говорили, дорогие друзья, чрезвычайно важно для нашего свидетельства об Иисусе Христе. Поэтому давайте молитвенно обдумаем это и проверим свою жизнь. Попросим Господа указать нам, как мы можем применить эти принципы в нашей жизни, в нашем общении с неверующими. На этой неделе попросим Господа указать нам на одного хоть неверующего, знакомого нам, и с Его Божьей помощью начнем по отношению к Нему применять указанные принципы. Вспомним слова апостола Павла: «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобресть». Да поможет всем нам Господь поступить благоразумно, живя в этом мире.